Добрый день, дорогие друзья! В эфире очередной выпуск программы «По-стариковски», в которой с интересным собеседником мы говорим о самых насущных вопросах. Сегодня мы поговорим о том, почему жители Германии собираются переезжать в Россию, как на это повлиял коронавирус или не повлиял. И в гостях у нас наша соотечественница, которая живет в Германии, и зовут ее Наталья Вегнер. Наталья, здравствуйте!
Да, добрый день, Николай. Да, меня зовут Наталья. Вот уже 11 лет я живу в Германии. Я гражданка России, я замужем за немцем, за гражданином Германии. У нас трое детей. Мы самая обычная, ну, я даже не скажу, среднестатистическая семья в Германии. Да. У меня свой небольшой фитнес, маленький такой бизнес. Я преподаю реабилитационный спорт, школу для спины. Муж мой, ну, до недавнего момента был тоже небольшим бизнесменом. И с начала коронавируса он работает служащим в одной крупной фирме.
Наталья, вопрос, который сразу хочется задать. Вот среднестатистическая такая российско-германская семья, она когда-то приняла решение на своем, видимо, семейном совете жить на территории Германии. Родились дети. Ну, как говорится, есть дом, есть работа, есть все. И вдруг вы на семейном совете опять принимаете решение, только теперь уже переехать в Россию. Здесь хотелось бы узнать, какие причины вас к этому побудили.
Ну, основное решение мы вот приняли в последнюю поездку в Россию. Да? Давно я не была в России, последние 3 года не ездила туда. И вот недавно мы туда съездили. То есть до этого, когда я летала в Россию, у меня было, ну, ощущение, на самом деле, вернуться скорее домой, в Германию уже, для меня она стала домом. И вот последняя поездка нам с мужем, вот, ну, ощущение было, что мы окунулись в какую-то свободу, да, мы даже всем говорили, что мы съездили подышать свободой в Россию.
А в чем это выражается? В чем это выражается? Вот свобода в России и что за несвобода в Германии?
Это такая, на самом деле, большая тема, да, но вот коронавирус в России, коронавирус в Германии, да, вроде и там, ну, примерно должны быть одинаковые условия, люди должны ходить в масках, да, ограничения должны быть везде. Вот, но в России, да, что такое маска в России? Это, ну, 50% их носят, 50% нет, да, кто-то носит их вот на подбородке, по крайней мере, видно лица людей, да, видно вот улыбки людей, то есть ты, ну, ходишь и не видишь разницу, да, но этот контраст нам очень сильно бросился по отношению с Германией, так как вот в Германии последние 2 месяца носят маски, чтобы вы понимали, не вот то, что это называется маска, а вот такие с клапанами. Это обязанность, да, населения, и люди в Германии не пытаются снять эти маски.
Что такого в России все-таки есть, чего нет в Германии? Или наоборот, что такое есть в Германии, чего нет в России, что в итоге побуждает вас, ну, переехать из одной страны в другую. Это же серьезное дело.
Ну да, такая, типа, демократия, да, все носят, мы не носим. Это так, как его говорится. Но не так все просто, да, что мы ее не носим. И у нас все равно есть определенные магазины, в которых мы, несмотря на то, что у нас есть такие условия, да, нас в них не пускают, например, да. Хотя магазинов сейчас не так много, продуктовые в основном открыты, да, не в основном они открыты. Но нас туда не пускают. Потому что есть, ну, другой закон, он называется такой по-немецки home, ну, как бы домашнее правило, да, то есть каждый магазин, он имеет право все равно решить, пускать вас без маски, хотя есть такие условия или нет, да, и, то есть, получается, это вроде как ты можешь, да, но на самом деле не можешь.
Справедливости ради скажу, что, ну, вы увидели в России воздух свободы, наверное, все-таки, да, у нас носят не все, но большинство носят, и не так, как надо иногда носят, но в большинстве магазинов без маски вас не пустят внутрь, в России. То есть в этом смысле какая-то общая структура, общие правила есть. Но для того, чтобы нашим зрителям было понятно общая атмосфера в Германии, расскажите, пожалуйста, вот что там вообще происходит? Вот начался коронакризис, там, это, ну, грубо говоря, год назад. Как этот год был прожит? Что разрешали, что не разрешали? Какие ощущения?
Ну, начался первая волна корона-кризиса, да, это как в России началось в марте, да, был первый локдаун, да, мы все подумали, ну, сейчас закончится, везде закончился, начался второй локдаун, да, то есть, грубо говоря, вот сейчас начинался второй год локдауна, то есть у нас локдаун не прекращался, да, ну, там на несколько месяцев там ослабили, да, было летом пару месяцев, когда ослабили условия этих локдаунов, но по сути ничего не изменилось. То есть вот целый год у нас продолжается, вы можете вот представить, у вас ну, в России же было тоже в марте вот эта ситуация, когда все магазины закрыты, дома нужно находиться дома. То есть вот у нас до сих пор продолжается вот этот комендантский час. После 22 часов не рекомендуется выходить на улицу, да?
Что закрыто, что не закрыто? Что работает, что закрыто?
Открыты продуктовые магазины, все остальное закрыто. Сейчас, вот последний месяц, буквально в марте, открыли несколько другие магазины, да, но там правило, например, в этот магазин, чтобы купить какую-то одежду, нужно по записи. В интернете ты либо по телефону записываешься. То есть в этот магазин положено на квадратный метр, например, там 3 человека, и ты должен вот в течение этих 15 минут... То есть я вот сейчас рассказываю, наверное, это кажется таким абсурдом, но это действительно так. У меня подруга поехала в Икею, она заказала в интернете и хотела забрать свои товары, которые она заказала. Она приехала в Икею, ее не пустили, ей сказали, вы запись сделали. Она говорит, нет, мне же только товар забрать. Ну вот ее не пустили. Соответственно, сейчас новый в Берлине, да, ввели этот. То есть в магазин можно даже и по записи, но можно только пройдя тест. Да, это тоже нововведение.
А вот такого у нас нет. Наталья, вот это очень для нас неожиданно и что-то новое. Как это выглядит? То есть в продуктовый магазин пускают только с тестом?
В продуктовый магазин можно еще без теста, только вот с этими респираторами, да. Но все остальные уже, да, вводят вот этот вот тестовый режим с зеленой меткой, да. Зеленая метка – это прививку нужно.
Вакцинация. То есть либо со справкой, справкой о вакцинации, либо с, так сказать, с тестом. А тест где надо делать? Потому что по дороге в магазин надо делать тест?
Ну, вот сейчас открывают, сейчас строят на парковочных, на парковках, да, новое. И вот, кстати, крупных продуктовых супермаркетов строят станцию с тестами. Я тоже пока не понимаю, как это выглядеть будет, да. Я честно скажу, я вот так как магазины открыли буквально пару недель назад, и вот с этими тестами я еще не ходила, да, я не видела, как это все работает, откуда тест, но либо там его прям нужно будет делать, то есть это, ну, факт в том, что не пускают пока, да, либо и по записи, и с тестом, да, вот в Берлине сейчас.
Вы сказали, что у вас есть небольшой бизнес, фитнес. Он, естественно, тоже не работает.
Конечно, тоже не работает. Я сижу дома, да.
Наталья, естественно, вопрос, который возникает, насколько изменились доходы вашей семьи в результате коронакризиса? Вы сказали, что у вас есть фитнес, у мужа есть компания, локдауны, закрытия, ограничения. То есть, иными словами, насколько сокращение дохода, сохранение, увеличение его, как вот эта материальная сфера повлияла на ваше решение вернуться в Россию?
Да, основная моя деятельность это мой фитнес, да, но это не коммерческая организация, да, есть такая форма в Германии, называется Ферай, да, расходы покрываются вот доходами, поэтому я работаю с мужем-бухгалтером, да, работала, ну и работаю, числюсь. И с наступлением кризиса фирма была, ну, у нее тоже кризис. Соответственно, да, муж у меня сейчас не работает, да, но у нас компенсирует, очень хорошие, достаточно хорошие как компенсации, да, но если взять то, что мы зарабатывали и компенсацию, которую я получила, это все равно недостаточно, да, но фирма может не закрываться, да. Я как сотрудник, да, сотрудники получают зарплату, то есть это от государства, то есть мою зарплату платит мне не предприятие, не мой муж, а платит государство, да, это от 60% до 80% от зарплаты, то есть получается, да, у меня зарплата, конечно, уменьшилась, да, если она была 100%, теперь 60%, да, но муж как бы не платит из своего.
Наталья, сразу скажите, пожалуйста, можем ли мы сказать, что материальная сфера она не влияет на ваше решение, ну, как-то вот сильно вернуться из Германии в Россию. Тогда возникает вопрос, а что же тогда является основной причиной, которая побуждает вас к возвращению в Россию?
Страшно, на самом деле, не то, что вот мы за этот год, ну, находимся в таком положении, да, как такой же, да, а самое страшное, что мы начинаем, да, вот кто-то сказал, адаптироваться, да, что нам уже ничего не надо, магазины нам, в общем-то, не нужны. Многие здесь так, ой, смотрят на эту ситуацию, как вот такая экономия. Ну и не буду я путешествовать, в общем-то, хорошо, там самолеты не летают, воздух чистый. Я это тоже слышу от людей, да, что есть. Это нельзя сказать, что это не причина, да, вот упадок вот этого. Все равно цены поднялись в магазинах, да. Вот, ну, хорошо, добавили детские деньги, да, у нас хорошее социальное пособие на детей тоже. То есть, но социальная, ой, материальная как бы составляющая, это не основная, да, в Германии здесь пока, в общем-то, хорошо. Дальше переходим к одной из основной, это вот дети, да, у меня трое детей, конечно, это для меня самая моя, ну, основная сейчас тема, да, чтобы вы понимали про маски. Маски на улицах, у нас обязательные маски в школе. Да, то есть вот у меня...
То есть весь учебный день надо находиться в маске?
Весь учебный день нужно ребенку находиться в маске, да. Я уже не буду сейчас, ну, рассказывать, да, что такое вообще. Я даже не представляю в долгосрочной перспективе, какая это, ну, как это повлияет, скажется, вообще на развитие и на здоровье, как бы, детей, да. И что вот ребенок в 6 утра уезжает на школьном автобусе, и в час он приезжает домой, и он обязан находиться на территории школы в маске, да. Помимо этого еще там социальная дистанция, да, у детей в школах. То есть это вот целая действительно проблема. Мой ребенок, да, не носит маску. Я вот тоже, это такая вот ситуация. У нас школа, ну, чтобы вы понимали, не... Ну, небольшая, там 30 человек примерно в школах, да. И возможность, чтобы ребенок не носил маску, да, ну, есть у каждого. Каждый родитель может на самом деле пойти к врачу и доказать, что моему ребенку сложно дышать. Вот мы тоже, у нас нету такого там симптома очень опасного, да. Но ребенок придет, если он придет и скажет, а так действительно у моего ребенка начались головные боли, вот. И там его стали заставлять, когда у нас начался эта история с масками, их прям заставляли в школе одевать маски. И мы, и как я уже рассказывала, то есть ситуация вроде как, ну хорошо, не будем носить маску, останемся дома.
А если не носишь маску, какие ограничения для ребенка? Он не может уже ходить в школу? Или может без маски ходить?
Если ребенок не носит маску, он не имеет права ходить в школу. Но у нас есть главный закон в Германии. Обязанность ходить в школу.
Я хотел бы еще раз подвести некий итог нашей первой части, чтобы нашим зрителям стало окончательно ясно. Итак, вы принимаете решение с вашим мужем и тремя детьми переезжать в Россию. Материально, наверное, можно сказать, что, в принципе, у вас все более-менее благополучно. Материальные причины не являются основным побуждением покинуть территорию немецкой земли и переехать на землю русскую. Но в школе начинаются проблемы с детьми, потому что вы не хотите, чтобы они носили маски, и это вредно для здоровья, с утра до вечера находиться в маске. И тут я, наверное, с вами полностью соглашусь. И дальше начинается целая цепь последствий, которые окончательно до конца непонятны, потому что ювенальная юстиция – это целая машина, которая перемалывает судьбы людей, семей, и в итоге бороться с ней крайне сложно. И помимо этого, общая атмосфера, которая резко изменилась в Германии. Вот все это вместе, может быть, я что-то упустил, является тем побудительным мотивом, который, ну, вас подталкивает к возвращению.
Да, все правильно, но много других причин, да. Помимо того, что в школу, да, с масками, закрыты все кружки, да. Детям не разрешено общаться после школы, да. В школе они тоже общаться не могут, потому что там социальная дистанция, да. Ну, как они могут общаться, но на социальной дистанции, да, можете себе представить.
Дорогие друзья, продолжаем очередной выпуск программы «По-стариковски». Сегодня мы говорим с нашей гостьей Натальей Вегнер из Германии. Почему она и ее муж решили переехать в Россию вместе с детьми? Как на это повлиял коронакризис и общая ситуация в Германии? Наталья, сейчас вторая часть программы. Блиц-вопросы, блиц-ответы. Но это не значит, что нужно, так сказать, телеграфно. Вот расскажите нам, пожалуйста, что за светлое, в кавычках, будущее нарисовалось из тех планов, которые вы получили?
Ну, вот то, что такие виды спорта, как футбол, вот командные виды спорта, футбол, волейбол, то есть они уже так, ну, становятся неактуальным, что нужно как бы уже смотреть в будущее, да, и развиваются виды спорта, одиночные виды спорта, я не знаю, там, ну, дистанционные я уже. Но факт в том, что для молодежи, например, взращивать вот такой, как скейты, борды, там, строить такие площадки, где вот они по одному будут кататься. То есть это вот я получила. То есть я даже не знаю, это вот у меня факт по моему спорту. Соответственно, ну, есть такой план для всех вот ферайнов. Много же ферайнов, да? У каждого своя.
Ну, на самом деле, это очень страшное будущее, потому что будущее, в котором каждый человек поодиночке, это, на мой взгляд, то будущее, которое давно пытаются рисовать. И здесь мы не знаем, искусственный коронакризис настоящий, но то, что его используют, именно вот ударяя в эту точку, так это и есть. Сначала разрушить государство, дальше разрушить общность, любую общность, религиозную, семейную. Теперь уже речь зашла о разрушении половой общности. Поэтому второй мой вопрос. Я знаю, что с 9 лет в Германии начинается сексуальное образование. И вот ваши дети, старший ваш, он уже занимается этим или ему это все грозит? И как это выглядит?
Да, Николай, спасибо за вопрос, потому что я уже стала... это действительно, это один из тоже основных вопросов. Да, вот моему ребенку, он сейчас ходит в третий класс, да, в следующем году, в четвертом, это тоже одна из причин, почему сейчас, да, почему вот именно со следующего года у него начинается сексуальное образование, да. Детям 9 лет, да, чтобы вы понимали, да, и, ну, там именно вот очень маленько, немножко написано про обычную семью, да, мама, папа, ребенок, и очень огромное там большое описание, вот, гомосексуализм, лесбиянство, вот это вот все, и обязательно толерантность, да, вот там через каждый этот абзац толерантность, вот, в общем-то, там все, откуда берутся дети, да, вот это вот ранняя такая вот, меня тоже она не устраивает, да, помимо того, что, в принципе, ну, ненормальная, там мало очень о традиционной семье, очень много вот разрушающие, там уже, как они предохраняться будут, и это только...
Только начало?
Только начало, да. Дальше идет, и это начинается, это начало, и каждый год это продолжается. То есть вот у меня вопрос был, да, если вот, вот они уже в 9 лет все изучили, да, в 10 лет, да, следующий класс, 5, это углубление материала, да, в 11, это как бы уже через 2 года, это уже мы приступаем к практике, да, по сути. Вот, вот это вот сексуальное образование тоже, и это мы везде слышим, в России тоже, в общем-то, как бы об этом говорят, но в России я всегда и еще ни разу не слышала, да, то есть вот у нас оно очень близко под, рядом с нами. То есть у меня есть, даже в семье в моей, да, у моего мужа есть, то есть это нормально, да, что у нас там вот есть гомосексуальная пара в нашей семье, да, у нас, вот у меня есть знакомые где, то есть это вот прям рядом. У нас это вот сегодня, да, у нас, например, каждый документ, если мы заполняем, там написано «мужской пол, женский диверс». Да, то есть это вот любые документы, которые ты заполняешь, то есть это вот прям реальность.
Ну, Наташа, если пошутить, то вам еще повезло, всего 3 пола у вас каких-то, да, в Америке там 30 или 50, и там замучишься ставить квадратики. Но если серьезно сказать, то это обучение, оно дает свои результаты. Семена бросаются, и, естественно, получаются всходы. Но, как бы, что называется, вопрос факультативом. Вы так... научились, наверное, с русской смекалкой обходить немецкие ограничения, да? Вот все в респираторах, а вы без респиратора. Ребенок должен быть в респираторе, в маске, в школе, а вы получили справку. Можно ли получить какую-нибудь справку и не ходить на это секс-просвещение?
Ну, это строго обязательно. Школа обязана ходить ребенку в школу.
А если он не ходит, то приходит ювенальная юстиция?
Да. То приходит ювенальная юстиция. Соответственно, да, мы не можем сделать справку, чтобы он не посещал эти занятия. Да, поэтому вот стал вопрос. И это тоже, да,
причина. Это тоже. Насколько я понял, вы живете где-то в пригороде Берлина.
Да, 60 километров.
60 километров. Вот до начала коронавируса большинство новостей, которые поступали из Европы, негативных, были связаны с беженцами. Сейчас наступил этот локдаун. Беженцы, они где? Их видно, слышно? Продолжают они поступать в Германию? Ничего, нет никакой информации по этой теме.
Ну вот то, что вот говорили, да, они есть, ну как и у нас в России есть, да, люди из, ну, Азербайджана, Таджикистана, то есть мы видим их на улице, то же самое здесь было, да, так, чтобы я здесь у нас за городом точно не видела, да, районы турецкие в Берлине, ну и вообще целые как бы всегда были. То есть тут же такая страна толерантная, в общем-то, на самом деле всегда было, ну, много национальностей.
Я имел в виду несколько другое, может быть, неправильно сформулировал. Я имел в виду не турок, которые давно живут в Германии и являются немецкими гражданами, да, а я имею в виду тех вот табор по миллиону человек, которые как-то переносились по воздуху невидимыми силами с территории Африки на территорию Европы. Дальше Италия выдавала им паспорта, деньги, они садились на поезд или пешком шли. Ну, в общем, вот этот бардак, который мы наблюдали несколько лет назад. То есть сейчас ничего этого нет, не видно, не слышно, никакие вот эти миллионы беженцев никуда не ходят.
Ну, их не было так миллионов. То есть я не знаю, куда по новостям, да, я не знаю, куда они их распихивали здесь, в Германии, но так, чтобы вот их толпа была, не было такого.
То хорошо.
Есть, да, они есть, но не столько.
И последний вопрос, который я хотел вам задать. Вот все-таки, где лучше сейчас система образования? Вы все-таки в немецкой системе образования как-то присутствуете, а российскую вы выбираете как будущее своих детей. Где лучше образование сегодня?
Мне нравится в России, что я могу выбирать, как учить и выбирать систему образования. Понимаете, Николай? То есть я не могу сказать, что сейчас вот система, ну, образования в России прям, ну, идеальная. Но я могу делать корректировки, да, и выбирать, да, то, что вот этот ЕГЭ, например, да, я с ним сама, конечно, не столкнулась, но я слышала, то есть я, ну, мне он не очень как бы нравится, да, вот это такая система европейская, да, вот эти ЕГЭ, то есть она похожа. Но в России ты можешь выбрать систему, да, занятия, там, сексуальное просвещение. То есть вот у меня сейчас вопрос в том, что, ну, во-первых, как бы ребенок может нормально, социально дальше жить, да, и второе, что у нас как бы нет вот этого сексуального просвещения, да, нету масочного режима, дети живут обычной жизнью, вот, поэтому общая ситуация в школах, да, не про образование, а вообще, да, она, конечно, в России намного лучше. Само вот это вот образование, там, что сейчас изучают, я вот детально не изучала.
Хорошо, вопрос принимается. Ну, единственное, я очень надеюсь, что к тому моменту, как ваши и старшие, и все остальные дети подрастут, ЕГЭ в России мы уже отменим. Наташ, большое спасибо, что вы сегодня уделили время, рассказали свою историю. Ну, а мы вместе с уважаемыми телезрителями желаем вам скорейшего переезда, и чтобы это было как-то не травматично, чтобы и муж выучил ваш русский язык и получил российское гражданство в итоге.
Да, Николай, благодарю вас.
До свидания. Дорогие друзья, на этом очередной выпуск программы «По-стариковски» заканчивается. Ну что можно сказать? В Германии было хорошо, стало значительно хуже. Но главное не материальное, и об этом наша гостья сегодня сказала. Когда атмосфера даже отдаленно не напоминает ту Германию, в которую она когда-то переехала и возвращалась, вот тогда возникают мысли о переезде туда, где становится все лучше в моральном смысле. Надо, чтобы и в материальном. До свидания. Дорогие друзья, информационное общество, в котором мы с вами сегодня живем, устроено определенным образом. Если мы хотим, чтобы независимый взгляд, интересный анализ, иная точка зрения получали возможность быть доступным для большинства людей, этому нужно содействовать. Поэтому прямо под этим роликом я прошу вас, если вы еще до сих пор этого не сделали, подписаться. Если моя точка зрения, мои ролики и ту информацию, которую я несу для вас, вам интересно, пожалуйста, нажмите колокольчик, и тогда вы не пропустите ее. Ну и, конечно же, порекомендуйте своим друзьям, близким и знакомым.
И не только YouTube, но Instagram, Telegram и другие социальные сети. Кстати, я призываю вас активней оставлять свою точку зрения под роликами. Я читаю почти все и почти везде. Да, наверное, отвечаю и отвечу я не на каждый комментарий, но уверяю вас, ваша точка зрения прямо ко мне попадет. Поэтому открывайте описание ролика, в нем вы найдете ссылки на все мои социальные сети и ссылки на те ролики, которые я прошу вас и предлагаю вам посмотреть. Они интересны, познавательны и они того стоят. Итак, подведем итог. Подпишитесь сами на мои социальные сети, порекомендуйте это сделать своим знакомым, оставляйте, пожалуйста, как можно больше комментариев, открывайте описание роликов для того, чтобы найти всю необходимую информацию. Она, кстати, находится и в первом комментарии, который закреплен. Ну, в общем-то и все. До встречи. До свидания.